перевод обоих стихов. «И спросив у великого мудреца разрешение удалиться, и получив его, монарх и его жена взошли на колесницу и вместе со всей императорской свитой отправились в обратный путь в свою столицу. Возвращаясь домой, император видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Подобно тому, как в наше время люди возводят города, являющиеся чудом инженерного и архитектурного искусства, в давно минувшей эпохе существовали поселения, называемые риши-кулами, где жили великие святые. В Индии до сих пор сохранилось немало мест, которые очень благоприятны для духовной практики. Многие мудрецы и святые по-прежнему живут в уютных домиках на берегах Ганги и Ямуны и занимаются духовной практикой. Проезжая мимо риши-кул, царь и его свита любовались красотой их домов и хижин. Пашьян ашрама сампада, сказано в данном стихе. Великие мудрецы не возводили небоскребов, но их жилища были так прекрасны, что царь не мог отвести от них глаз. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ина бутали сваям рупа када махьям дадати свападантикам ванчакал патрубешча крипасим глупеевача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Амантритам муни варам анугната саханога пратастхиратхам арухья Сабхарья свапурам нрипа, Убхайо риши кульяя сарасватьях суродаса, Ришинам упашантанам пашьян ашрама сампада. И спросив у великого мудреца разрешение удалиться, и получив его, монарх и его жена зашли на колесницу и вместе со всей императорской свитой отправились в обратный путь в свою столицу. Возвращаясь домой, император видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах Ганги, на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. Мы читаем главу «Женитьба Кардамы Муни на Девахути», тексты 26-27. Здесь Майтрея, да, продолжает рассказ о том, значит, как Свайамбхуваману, его жена Шатарупа, закончив важную миссию, то есть отдав свою дочь Девахути замуж за Кардаму, попросили у него разрешения отправиться обратно и двинулись в путь. Вот эти отношения между кшатриями, царями и брахманами, мы уже говорили, являются очень важными, потому что от отношений, от поведения этих двух групп социальных зависит благополучие всего остального общества, потому что они фактически направляют всех остальных людей, и люди смотрят на них и берут в какой-то степени пример с этих людей. И поэтому на них такая большая ответственность лежала. Вайшнавы в этом смысле тоже являются наиболее, можно сказать, такими личностями, приближенными к Богу. И хотя они не занимают никакого социального статуса, тем не менее, ну, как правило, они не очень, как бы, в обществе пытаются как-то там выдвинуться. Вот. Тем не менее, по их положению, по их отношениям, люди оценивают духовную культуру, потому что слова словами, а поведение – это как раз то, в чем, собственно говоря, понимание и проявляется. Если философия высокая, красивая, а поведение не очень, то тогда люди видят это противоречие, и их это не устраивает. Они сразу же теряют интерес к этой философии, потому что люди хотели бы увидеть эти вещи на практике. И поэтому вот эта вот культура отношений, она как раз и является отражением философии. И здесь сам император своем Бхумиману прибыл, у которого столица, у которого дворец, он прибыл в такое скромное жилище этого мудреца Кардамы Муни, отдал свою дочь фактически за нищего, можно сказать, удивительно. Вот. Но он прекрасно понимал, что Кардама Муни никакой не нищий, что он добровольно принимает вот такие вот простые условия жизни, потому что для того, чтобы знание хранилось, чувства не должны быть возбуждены и обеспокоены. Обычно люди живут таким стандартом жизни, что чем больше чувства раздражаются, тем считается выше стандарт счастья. Где были, что видели, во что играли, чем занимались, как чувства свои раздражали, одним словом. Если чувства свои раздражали много, значит все хорошо. Но потом люди, конечно, устают, они по этим чувствам получают, соответственно. Раз они их, так сказать, очень сильно, эти чувства свои, в мир погружают, то там достается им, они и чувственное наслаждение получают, и страдания получают по этим чувствам. И, как правило, лишаются знания. Потом, когда чувство успокаивается, они говорят, ах, да, наверное, нужно было так, а это не нужно было. И мудрецы, для того, чтобы вот это знание в них жило, они стараются чувства лишний раз не раздражать, они их берегут, свои чувства, для другого. Они берегут свои чувства для высшей деятельности, для бхакти. Вот и поэтому император Свамбхуваман узнал, что эта внешняя бедность или внешняя простота жизни мудреца Кардамы, это не то, что он такой вообще бедолага, богом забытый, горем убитый, вот, а это добровольное принятие такого образа жизни, когда знание и разум лучше всего расцветают, и чувства получают самое необходимое, и больше, чем необходимо, ими мудрец не пользуется. Поэтому Свамбхуваману с радостью отдал свою дочь, которая жила в богатых условиях. До этого мы читали, что у них дворец вообще как небоскреб, и в общем все замечательно было. Отдает мудрецу, у которого просто хижина, и больше ничего такого нет. То есть он знает, Свамбхуваману, что Кардама Муни не сможет позаботиться о его дочери, о своей жене, и что благодаря мистическим силам, аскезе, все у них будет хорошо, и достаток, и все, так сказать, что нужно для жизни нормальной, все у них будет. И теперь, когда он выполнил эту свою важную миссию, император отдал свою дочь в надежные руки, они отправляются обратно, и не просто так, а, здесь говорится, испросив позволение. То есть по социальному статусу брахман, хотя и не обладал какими-то богатствами внешними, считался выше по той простой причине, именно что он был ближе к Богу, и в ведическом обществе мы знаем, как бы стандартом или уровнем культуры считалась не вот эта вот способность к чувственному наслаждению, а наоборот способность обходиться без него. Вот это как раз было стандартом более высоким. И поэтому Свамбхуваману, представляя образец такого, хотя он очень мудрый человек, естественно, просто кто попал на роль Ману не попадает, тем не менее он живет жизнью такой более, скажем, обусловленной души, более погруженной в какие-то материальные дела, и он выражает почтение тому, кто живет более простым и возвышенным образом жизни. То есть он понимает, что в этом смысле брахман является выше, чем он, потому что он ближе к Богу, и за счет того, что он ближе к Богу, он более удовлетворен внутренне, и поэтому ему нет нужды так сильно свои внешние чувства загружать каким-то чувственным наслаждением. И поэтому император выражает здесь почтение Кардаме как тому, кто по своему сознанию стоит выше. То есть критерием развитости была развитость сознания. Сейчас развитость человека – это развитость кошелька, толщина кошелька. Вот, то есть экономика, деньги, артха. оценивается главный критерий продвинутости. Вот. А раньше дхарма, то есть внутренние качества человека, его чистота, его близость к Богу, вот что было критерием. И здесь Свайамбхуваману просит позволения уйти у этого мудреца, и мудрец ему дает это позволение. То есть четкая такая иерархия в этом видна. Причем иерархия духовная, потому что с точки зрения материальной кажется какой-то абсурд. Богатый, сильный человек просит разрешения у какого-то бедного вообще, у которого как-то кажется непонятно это поведение с такой нашей обычной материальной позиции. Вот. Но когда духовная система ценностей установлена в сердце, вот, и в обществе, тогда понятно, почему царь просит позволения у мудреца. И интересно, как вот люди общались. Вот сейчас смотрю эту Махабхарату, когда там приходит царю, все они там: «Махарадж ки джай хо», «Вся слава царю», «Победа царю». Или там сын приходит к матери, младший к старшему, тоже там что-нибудь такое, там: «Раджа мата ки джай хо». Она ему отвечает: «Аюшман бхава», «Долго живи, живи долго, аюшман бхава». То есть один приходит к одному, и в распоряжении одного человека находится какая-то власть, допустим. Он предлагает свою энергию служения тому, в чьих руках находится власть, тот, в чьих руках находится власть. Он предлагает свои какие-то благословения, что-то такое, что есть у него. И люди прекрасно знали, что эти все слова – это не просто слова. Это реальный такой, скажем так, обмен энергией. Вот. И даже такие простые слова, как по-русски, мы говорим: «Здравствуйте». Что такое «здравствуйте»? «Здравствуйте» значит «будьте здоровы», то есть мы желаем здоровья кому-то. Вот. Конечно, сейчас это все уже, так сказать, выхолощено, вот. Но в целом это хорошее пожелание, чтобы люди были здоровы. Вот. Но сейчас эпоха, когда люди пьют за здоровье, вот, когда все так это самое перемешано, то уже, конечно, слова потеряли свой смысл. Но ведическая цивилизация – это цивилизация, где слова имеют смысл, где слова несут свой изначальный смысл. Сейчас выхолачивается смысл, поэтому слова, так сказать, тоже постепенно уходят. И вот эти вот отношения между этими двумя высшими варнами, как я сказал, они являются очень важными, потому что они устанавливают определенный стандарт взаимоотношений во всем остальном обществе. Когда между этими двумя варнами, когда между этими двумя высшими варнами отношения начинают рушиться, тогда, когда брахманы просто становятся интеллектуалами, у них просто интеллект остается, а какой-то такой материальная связь с Богом прерывается, тогда их уже перестают уважать. Теперь они из высшего класса общества становятся чем? Той самой прослойкой, которую даже забывают упомянуть. Прослойка интеллигенции между двумя главными классами – рабочих и крестьян. Вот, то есть все, интеллект остался, а между шудрами и вайшами они свое почетное место заняли, прослойка. Вот, потому что духовность ушла, остался один просто такой вот голый интеллект, который они в основном используют для развития какой-то техники. Вот, и потом они грустят, как это трагичная судьба интеллигенции в России, да, вот говорят. То есть интеллигенция, разум не находит выхода, потому что они видят: шудры и вайши всех победили, рабочие и крестьяне, вот, и высший класс стал прослойкой, что делать, надо бежать куда-то. И вот они бегут в Европу, и там пишут какие-то ностальгические стихи и книги о горестной судьбе интеллигенции в России, что-нибудь такое. Вот оно. То есть духовность потеряна, выхода нет, они перестали быть действительно духовными лидерами, цари на них не обращают никакого внимания, другие тоже их называют «гнилая интеллигенция», был такой термин в советские времена. Вот. Потому что да, разум есть, а какой-то такой духовности, возвышенности нет. И так все общество начинает деградировать. Следующая мысль здесь интересная, это когда, значит, император Свайамбхува возвращался домой, он видел уютные обители умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. Кажется, что тут такого? Царь, который из дворца, там действительно все уютно. Вот эти диванчики, всякие там кушеточки, мрамор, фонтаны, слуги, везде все такое действительно удобное. И тут вдруг какие-то хижины. Я не думаю, что мудрецы занимались каким-то там особенным дизайном разработки своей хижины. Какие-то там проекты у них были. Как сейчас, какие-то коттеджи там лепят двухэтажные, трехэтажные. Все, скорее всего, было очень просто. Но здесь он говорит о том, что эти, как они называются, упашантанам ашрама сампада. То есть это были селения, ашрамы, такие вот ришикулы здесь Прабхупада называют, где люди были в полном умиротворении, упашантанам. То есть они испытывали чувство глубокого такого удовлетворения и покоя. Опять же, это говорит о том, что вот эти вот мудрецы или риши, или брахманы, которые там жили, они жили как бы другими вещами совершенно. То есть большинство людей находятся на уровне чувств, они живут чувствами. И для чувств, естественно, нужна пища. И за эту пищу люди, собственно говоря, и работают, убиваются, чтобы была пища для чувств. Но потом они разочаровываются, все это ломается, они выкидывают новый какой-то там комплект объектов чувств, так сказать, покупается, и следующее идет. Мудрецы – это личности, которые больше живут разумом, они больше мыслят. То есть для них вот это вот как бы мышление, размышление, изучение шастр – это для них более важная сфера деятельности, чем чувствование. И большинству людей это не очень понятно, как это думать. Люди, конечно, думают все, но в основном о чем они думают? Как чувствовать? Они думают, как чувствовать. Я думаю о том, я строю план, как получить чувство наслаждения. Дальше этого их мысли не идут. Просто какая-то философия жизни, просто изучение каких-то там связей во Вселенной, о том, о сём. Большинству людей это не сильно интересно, если это не приносит им какого-то чувства наслаждения. А мудрецы, вот эти вот риши, это как раз есть такая редкая, небольшая категория людей, которые мыслят, но не в связи с чувствами, а в связи вот с этой высшей истиной. Они не мыслят сильно о том, как им наслаждать свои чувства, потому что они знают, если они будут наслаждать свои чувства, они это знание потеряют. Потому что такая бурная чувственная деятельность, и вот это знание, которое находится внутри у мудреца и делает его близким к Богу, они вместе не живут. Либо одно, либо другое. Вот и поэтому люди современные мыслят, но о том, как чувствовать. Вот. А просто мысли ради мысли, какая-то так называемая гьянананда, то есть счастье от знания, это вещи почти неведомые. Вот. И поэтому их обители, обители большинства людей, это их нельзя называть вот этими вот упашантанам ашрама, то есть там нет мира в этих домах. То есть, как правило, нет мира в домах людей именно потому, что люди живут на основе чувств. И чувства материальные никогда не наполняются, все время нужно больше. Они, конечно, могут присыщаться на какое-то время, какой-то отдых небольшой, на сон, потом проснулись и опять для чувств, что там такое новое происходит, какие еще чувственные наслаждения. Вот. И вот в этом главная как бы, проблема людей, что люди разумом неправильно пользуются. Разум должен предназначен для того, чтобы вывести людей из этого состояния страдания. То есть никто не против чувственной деятельности, но здесь мы видим, что чувственная деятельность, если она без разума, не на платформе разума протекает, если люди не видят последствий этой чувственной деятельности, то она обязательно к страданию приводит. То есть это говорит, что, говорит о том, что разум их неправильно функционирует, он находится не над чувствами, а под чувствами сейчас. То есть он должен помогать контролировать чувства, направлять их к высшей цели, чтобы те же чувства получили наиболее тонкий нектар, наиболее высокое чувство. Вот для чего нужен разум. А сейчас получается так, что разум оказывается на поводу чувств. И поэтому люди неправильно пользуются разумом, страдают также на чувственном уровне. И поэтому их дома не являются больше обителью вот этого покоя. Их дома являются как раз обителью всяких разных батальных сцен, где они сначала пытаются наслаждаться, создают свои семьи, создают свои такие дхамы, где они наслаждают чувства, а потом у них начинаются разборки по поводу того, что вот ты не наслаждаешь мои чувства, нет, ты не наслаждаешь, я хочу то, ты не купил это и так далее. И начинаются скандалы с битьем посуды, с мордобоем там, и так далее, с падением шкафов. Там, иногда такие, это самое слышно, над головой там какие-то соседские разборки, что кажется, все уже. Вот, сейчас еще только автомат достанут, уже все, очередь раздастся последняя. Вот, потому что на пределе люди своих глоток выражают свое неудовлетворение или там, какие-то чувства друг к другу. Уже любовь перерастает в ненависть. Вот, то есть дома перестали быть какой-то обителью такого покоя, мира. И дети видят такие батальные сцены постоянно между своими родителями. Думают, из этих домов надо куда-нибудь подальше вообще бежать. Вот. Но поскольку они унаследовали то же самое, потом они повторяют практически те же самые сюжеты, когда вырастут. Вот. То есть, но дом, мы знаем, должен быть местом таким, где царит мир. И это возможно лишь тогда, когда в доме у людей другие цели. И мудрецы — это как раз те самые личности, которые живут с другими целями. То есть у них разум, мышление играет как раз правильную роль. То есть они при помощи своего разума, знаний, мышления так направляют деятельность своих чувств, что мир, как бы мир является, и покой является естественным состоянием у них дома. И вот именно по этой причине Свайамбхува Ману, проезжая мимо этих вот простых, кажется, таких вот домиков небольших, любовался ими, потому что оттуда исходит эта вот атмосфера мира и покоя, как вот люди бывают, приходят друг в гости и говорят что-нибудь типа там «мир вашему дому», ну так, иногда в шутку, но есть такая фраза «мир вашему дому». То есть какой смысл, потому что дом создается для счастья, а счастье без мира разве может быть? Кришна в Бхагавад-гите говорит, а без мира возможно ли счастье? Как он объясняет эту последовательность, он говорит, тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни умиротворенного ума, ни стабильного ума, без которых не мыслим мира. Без мира возможно ли счастье? Вот, люди создают, строят дома, создают семьи в надежде на счастье. Вот. Но счастье редко приходит. Почему? Потому что нет мира ума. А откуда же будет мир ума, если они постоянно раздражают свои чувства? То есть это нонсенс. Люди не понимают, что если они раздражают чувства, ум обеспокоен. А раз обеспокоен ум, нету ни духовного разума, ни стабильного ума. И нет счастья. Все. Простая формула, которую нужно понять. И большинство людей эту формулу не понимают. Так вот, риши — это как раз те самые личности, которые хорошо ее понимают. И они практически демонстрируют эту формулу. Вот. Однако здесь тоже как бы нужно знать меру. Недавно посмотрел такой дивный фильм, «Эквилибриум» называется. Он как раз построен на этом понимании, что нужно контролировать чувства. Но этот контроль чувств, он доведен там до совершеннейшего абсурда. То есть там сюжет таков, что, значит, ну, 21 век, Третья мировая война закончилась, вот, уже. Вот, и, короче говоря, лучшие умы человечества собрались и решили, больше мы не хотим никакой войны. И они решили понять, а в чем смысл, откуда вообще война-то возникает? Ну, они выяснили, деятельность чувств, это эмоции, это чувства подводят людей. В конце концов, люди начинают развивать друг другу вражду, у одного больше, чем у другого, кто-то там где-то больше наслаждается. Вот. Правильно мыслят, а люди больше наслаждаются, поэтому нужно как бы чувственную деятельность свести до минимума. И тогда не будет повода для войны. Как они это сделали, очень интересно. То есть они разработали какой-то специальный препарат в таких капсулках, которые, значит, нужно... Кстати говоря, для авторитетности сразу добавлю, фильм этот подарил Бхакти Вайбхава с вами. На диске просто. Да, такие капсулки. Вот. И куда-то их тут вкалывали, они с такой какой-то там уже встроенной иголочкой маленькой, значит, вкалывают себе каждый день эту капсулку, и чувства успокаиваются, замирают. Человек ничего не чувствует. И такие отношения у них очень спокойные все. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, как дела? Хорошо. Все так ходят размеренной походкой. Вот, жена с мужем на пионерском расстоянии, все. Дети там тоже такие. Ну, в общем, все такое. Дома... Никаких элементов эстетики. Там показывают, есть такое самое главное преступление в обществе, эмоциональное преступление. Когда там врывается, ваша жена повинна в эмоциональном преступлении, там сразу в такой самый, типа спального мешка, там без суда и следствия, в камеру в газ сжигают. И все. То есть люди повинны в эмоциональном преступлении. Потому что если человек начинает развивать свою эмоциональную сферу жизни, все. Это повод для новой войны, как в свое время Гребенщиков пел. Все. Это повод для новой войны. Вот поэтому чувств не должно быть никаких. И дома черные и белые цвета, никаких оттенков. Там одну женщину забрали за то, что кто-то там на нее стукнул, так сказать, это как в лучшие времена. Пришли к ней врываются, смотрят, что к чему. У вас зеркало в этой самой, в какой-то фигурной оправе, это запрещено законом, вы повинны в эмоциональном преступлении, забирают все. То есть должно быть просто ровное, все черное, никаких элементов эстетики, никаких там, не дай бог, узорчиков и так далее. А потом, когда у нее там еще выломали стенку за этим зеркалом, там выяснилось, что у нее потайная комната, в которой картины висели цветные, вазы узорные какие-то стояли, цветы, что-то еще. Чувство наслаждает человек. Ах ты змея такая. Ты повод для новой войны. Все, тебя в газовую камеру. Все должно быть черным, квадратным, ровным. Никаких элементов. Фантастика. То есть вот это показано, как вот эта вот идея такого умиротворения и контроля чувств, как она доведена до полной крайности, до полного абсурда. И люди такие холодные, правильные, спокойные, каждый день вкалывают себе эту вот успокоительную капсулу. И главный герой, который был одним из работников, ну, какой-то такой карательной спецслужбы, он выискивал тех, кто повинны в этих эмоциональных преступлениях. И там были, конечно же, повстанцы, то есть люди, которые не кололись и которые сохранили свои эмоции. Обычные такие простые люди, они в подполье там были. Вот, а власть захватили вот эти вот все, так сказать, успокоенные, умиротворенные, прошанты такие, мудрецы, знаете, чьи чувства были под полным контролем. Вот. И главный герой этого фильма, который был одним из таких вот, ну, высокопоставленных офицеров в этой вот системе, которые выискивали всех этих чувствующих людей, в конце концов, значит, к нему на допрос попадает одна женщина, у которой как раз это вот зеркало-то в оправе было. Вот. И, ну, она такая красивая женщина. Вот. И в этот день как-то так получилось, что ли, что он забыл уколоться, то есть чувствует что-то такое, начал. Вот. И потом он дальше перестает, тайно перестает колоться, его сын начинает, узнает, находит у него целую кучу этих ампул неиспользованных, вот, что им там выдается эквилибриум, это такое как бы здание такое главное, где все получают регулярное количество этих вот ампул, чтобы они кололись и чтобы чувства их были полностью прошанта, спокойные. Вот. Короче говоря, его маленький сын находит у него целую горсть неиспользованных ампул. Вот, и он начинает понимать, что папа его не колется. Он так смотрит на него и говорит: отец, что я должен сделать? Я должен заявить на тебя так спокойно, без чувств. Он говорит, ну что-то не помню, что он там сказал. Короче говоря, как-то они конфликт урегулировали. Вот, но он забрал обратно эти значит, капсулы. Вот, но поскольку он начал чувствовать, то он, значит, там, ну, в общем, там сложный закрученный такой как бы сюжет, что он должен проникнуть в группу этих вот повстанцев, которые там что-то чувствуют, и их там изнутри разоблачить. И он там какую-то собачку ему становится жалко, он начинает чувствовать что-то такое. И в конце концов все понимают, что он предатель системы. Ну там сложная такая, короче, вещь. Но для чего я все это рассказываю? Для того, что мы часто говорим о том, что человек должен жить как бы такой спокойной жизнью, дом его должен быть такой вот обителью мира. Вот. И для этого он не должен раздражать свои чувства, он должен жить в гуне благости. Вот. И вот эта вот идея иногда, она как бы так неправильно понимается, как вот я привел пример с этим фильмом, она доведена до полнейшего абсурда. Вот, когда чувственная деятельность совершенно не изведена на ноль искусственными способами, и все такие вроде спокойные, все такие правильные, квадратные, черно-белые, вот, никаких, так сказать, там мягких, плавных линий, все такое очень ровное, под прямым углом. Вот. Это идея, доведенная до абсурда. И заканчивается этот фильм тем, что в конце концов этот человек, он начинает помогать, и нужно было убить вождя главного, который эту идею постоянно пропихивал. Вот. И в конце концов он убивает этого вождя, вот, и эти повстанцы выходят из-под поля, и опять торжествует человеческая цивилизация, когда наконец-то чувство опять, ура, нам можно чувствовать, опять, так сказать, все хорошо. Вот. То есть начинается все как бы за здравие такое, что вот эмоции оказываются повинны во всем этом, во всей этой войне, во всех этих вещах, вот. И мы избавимся от эмоций. И показано, что это неправильное направление. Какой-то искусственный мир можно поддерживать, но в конце концов сама человеческая природа начинает бунтовать против этого, и опять они возвращаются к такой обычной человеческой жизни. Ну, не показано, к чему это привело, конечно, дальше. Четвертая мировая война или какая там пятая, не знаю. То есть смысл в том, что вот эта вот идея такого умиротворения, покоя, она может быть превратно понята, и она может быть доведена до совершеннейшего абсурда. Так вот, эти риши-мудрецы, это не просто люди, чей разум настолько силен, что они так вот успокаивают свои чувства и живут какой-то искусственной жизнью, просто наслаждаются какой-то там гьянанандой, блаженством своего знания. Вот. Не в этом смысл, а смысл в том, что этот вот разум, мир и покой – это не просто какая-то самоценность, это ценность, но это не самоценность. Для них это нужно просто для того, чтобы не потерять вот этот вот путь к Богу. Вот для чего. То есть знание, опять же, сейчас знанием пользуется ради чувственного наслаждения. Знание все просто лежит в основе технологии чувственного наслаждения. А изначальный смысл знания, Кришна говорит, цель всех вед или знания – познать меня. Видаешь часарвир агам эва видео. Смысл всего знания или всех вед – прийти ко мне. То есть вот для чего нужно знание. Вот для чего люди ограничивают свое чувство или ставят как бы свою жизнь в рамки культуры благости. Вот только с этой целью. А не просто потому, что вот не нужно ничего чувствовать, иначе будет война. Тогда вот такой вот абсурдный сюжет разовьется, о котором только что рассказал. Вот поэтому вот это вот состояние такого умиротворения, использования разума, нужно только для того, чтобы вывести чувства на другой уровень, на уровень бхакти, на уровень взаимоотношений с Кришной. И вот эта вот атмосфера такого любви и покоя, она веяла от этих вот домиков мудрецов, великих риши. Именно по этой причине Свайамбхува Ману и его семья любовались всеми этими вещами. Не то, что там какими-то архитектурными особенностями этих хижин они любовались, и, скорее всего, речь не об этом идет, а поскольку высшая ценность жизни – это вот эта вот близость к Богу, и вот этот вот позитивный эмоциональный настрой, который от этого возникает, радость от преданности, вот, то эта атмосфера как раз и царила в этих ришикулах, и это то, чему радовался этот царь Свайамбхува Ману. Потому что когда люди начинают жить по другим принципам, когда основой их жизни является вот это вот немедленное, быстрое раздражение чувств, именно тогда теряется мир. И города, хотя кажется, здесь Прабхупада говорит, что в наше время города являются чудом инженерно-архитектурного искусства, с одной стороны, да, вот, но там нет мира. То есть мы видим, что преступность в городах значительно выше, чем в каких-то сельских местах, потому что чувства напряжены, люди видят, что здесь для того, чтобы выживать, нужно как-то более жестко действовать. Здесь невозможно занять позицию такого, знаете, пацифиста, мудреца в городе. Все просто растопчут и все. Вот. И поэтому сама вот эта атмосфера чувственного наслаждения, страсти, она неизбежно приводит ко всем этим негативным тенденциям, с которыми сейчас цивилизация пытается бороться. Вот, города, они такими являются средоточиями вот этой вот напряженности, такой вот грязи, этой всей преступности. Это следствие того, что люди неправильно используют свой разум и неправильно используют свои чувства. Разум и чувства даны человеку. И смысл нашей культуры и философии состоит не в том, чтобы отказать нам в том, что нам дано от Бога. Нам даны чувства, поэтому мы имеем право на чувство наслаждения. И смысл не в том, чтобы отказаться от этого. Обычно люди превратно эту идею понимают о контроле чувств, о чем-то еще. Они говорят, все ясно, там сектанты сумасшедшие, они отказывают себе в том всем. Не превратно понятая идея. Вот, иногда потому, что действительно преданные неправильно действуют, и они сразу пытаются возвести себя на уровень, не знаю, отречения, мокши, освобождения. Все им уже стало ненужно мгновенно. Они такие, как бы, знаете, закапсулированные в себе. А это неестественное состояние. Они еще не находятся на уровне риши, они находятся на уровне этих вот мудрецов. Они просто слышали, что то грех, все грех, это нельзя и так далее. А почему, что к чему, адекватной замены нет. И поэтому люди в таком состоянии неестественны. Потом они просто лопаются, как мыльные пузыри, и все. Вот, поэтому вот эти идеи должны быть правильно поняты. И чувства мудрецов не просто жестко контролировать, они были вполне удовлетворены. Во-первых, такой вот культурой благости и контактом с Богом. То есть они получали другое удовлетворение изнутри, от марамы. Рама, счастье, радость, наслаждение было в их чувствах. Вот. Поэтому смысл состоит не в том, чтобы просто при помощи какого-то жесткого, холодного разума подчинить себе чувства или покорить их, или загнать их в какое-то, так сказать, подполье, как в этом фильме. Вот. А в том, чтобы найти для этих чувств естественное и правильное применение. В этом состоит, собственно говоря, технология бхакти-йоги. Вот для чего нужен разум, чтобы понять, каким последствиям приводит грубая чувственная деятельность и каким последствиям приводит правильное использование чувств, и выбрать. И пока мы находимся в материальном мире, так действовать, чтобы постепенно чувства переключались от материального на духовное. Вот мы говорили уже о том, что ни на одном этапе жизни преданный не должен быть несчастным. Если даже он лишается какого-то физического чувства наслаждения, должна быть какая-то определенная замена ему. Вот это замена есть, если человек правильно пользуется разумом. Вот, и мудрецы — это как раз личности, которые показывали всем вот такой пример. Хотя невозможно мудреца имитировать, если я не риши по своей природе, мне трудно жить. Но тогда я должен, по меньшей мере, регулярно общаться с таким риши, духовный учитель, шастры и так далее, вот, чтобы вот это вот знание, которое оттуда идет, из этих шастр, этих мудрецов, чтобы оно постоянно успокаивало меня. Потому что если человек более чувственный по своей природе, это означает, что он будет больше страдать. Ему трудно как бы переделать себя, потому что прарабдха-карма есть прарабдха-карма, как говорится, таким родился. Вот. Но, тем не менее, карма — это не только то, что было в прошлом. Карма — это также то, что существует в настоящем. И поэтому и карма вечна фактически, пока мы в материальном мире, по меньшей мере, находимся. Она не вечна по отношению к духовному миру, но в материальном мире она долгую жизнь имеет, карма. Вот, одно за другое. Вот, поэтому человек должен просто понять, что даже если его такая, скажем, обусловленность или наследственность больше толкает его к этому наслаждению чувств, он за это платит свою цену в форме страданий. Но карма не заканчивается, вот, деятельность не заканчивается, она продолжается. И сейчас даже, может быть, в контексте какой-то не особенно удачливой кармы, если у нас не карма такого риши, вот, если мы не можем найти счастье где-то внутри или при помощи бхакти, вот, то за это я буду страдать, я свои чувства буду регулярно высовывать как бы отсюда и касаться материальных объектов. Хочу наслаждаться, я буду получать по ним. Я буду получать наслаждение, да, вместе с ним страдание. Две стороны одной монеты, это естественно. Вот. Но в этом процессе человек все-таки должен думать, что же делать со своей жизнью, как использовать свой разум для того, чтобы вот эта вот двойственность в конце концов ушла из моей жизни, наслаждение, страдание, когда же все закончится. Вот для этого и даны священные писания, даны нам эти великие мудрецы, которые говорят с нами с этой позиции духовного разума. И так постепенно даже самая как бы такая крутая карма, что называется, материальная, чувственная, она постепенно отступает, потому что через эти наставления приходит духовная энергия, которая все, так сказать, умиротворяет, успокаивает и дает чувствам более тонкую возвышенную пищу. Хари Кришна. Еще раз не понял, император ему годился в отцы?
Ну да, по идее. Сам был он уже старше его,
потому что
дочка не была,
да,
возраста с ним был. И по семейному положению тот становился зятем, то есть как сыном практически. И мой вопрос в том, что культура эта ведическая подразумевает, что даже младшему, даже сын получается фактически его, он все равно ему оказывал почтение, как брахмана.
Да. Я не знаю, тут про фамильярность ничего не сказано в этих стихах. Опять же, это будет понятно тогда, когда мы поймем, в чем система ценностей. Система ценностей состоит в том, что люди понимают, дух всегда выше материи. Дух всегда выше материи. И поэтому личность более одухотворенная, даже если он младше по возрасту, он занимает более высокое положение. Весь Шримад Бхагаватам рассказывается 16-летним юношей Шукадевой Госвами, взрослому мужчине, мудренному жизнью, Махараджа Парикшиту. Где мы видели, чтобы такие там юнцы 16-летнего пацана пригласить и там расскажи нам о жизни. Вот. То есть, да, с материальной позиции, он даже инициирован не был, Шукадева Госвами. Говорит, что он даже не прошел посвящение священным шнуром, ничего не было. Он только вышел из чрева матери и пошел вообще. Никаких, так сказать, формальностей. Вяса, куда ты, сын мой? только деревья ему ответили эхом. Все. То есть никакой вообще, так сказать, человек без одежды, простите, без инициации, вообще какой-то юный, какой-то сумасшедший. Он говорит, когда он шел, люди видели, какой-то немножко он не в себе, потому что духовная природа. И он дает нам Шримад Бхагаватам. То есть, с материальной точки зрения, вроде бы у Шукадевы Госвами какой-то квалификации особенной нет. Оденься для начала хотя бы, так сказать, вот, что это. Вот. И тем не менее, поскольку его квалификация настолько высока духовная, то со всей вселенной собрались мудрецы, умудренные, седые, которые ему там не только в отцы годились, наверное, в деды и в прадеды. Вот. И тем не менее, все слушают Шукадеву Госвами, потому что его квалификация превосходит их. Вот. Если вот такая понятна система ценностей, что дух всегда выше материи, вот тогда как бы понятно, почему более старший человек своим Бхагаваману выражает почтение более молодому кардаме. Хотя, конечно же, этот этикет возрастной, он также соблюдается. Мы знаем, что там из той же Махабхараты, когда что-то там хотели сказать младшие, хотя тут же Сахадева был самым ученым среди всех пандавов, он был в категории младших, и он помалкивал в присутствии Юдхиштхира. Если Юдхиштхире нужна была какая-то цитата из шастр, какой-то Сахадева, что там говорится в шастрах, раз, выдает ему такой энциклопедист. Вот. Но если Юдхиштхира ничего не спрашивает, то он ничего не говорит, хотя он знает больше в этом плане, более начитанный, лучшая память и так далее. Вот. Поэтому это тоже сохраняется. Вот, то есть эти оба фактора, они существуют вместе. Возраст и ну, как бы эти вот социальные условности иерархические. Вот, но при этом как бы, главная иерархия – это иерархия духовная. Больше духовная природа. Все, император смотрит. Он счастлив в нищете. А я не могу быть счастливым в нищете. Значит, он духовно выше, чем я. А?
Жена мамы столько же живет, сколько и мама.
О, не знаю, насколько этот вопрос практичен, конечно. Вот, но я не встречал. Может быть, больше. Вообще говорят, женщины больше живут. Но мы знаем, что благочестивые жены в ведическом обществе входили в огонь на погребальном костре своего мужа. Поэтому, может быть, даже она, если и живет больше, то, наверное, не хочет. А? Кто?
Ману.
Ману, ага.
Особенные личности.
И что?
И получается, что их очень мало, таких личностей, которые могут стать на пост маму.
Угу.
Быть женой маму, это тоже очень...
Быть женой маму, да, я думаю, это очень серьезно. Да, это, наверное, тоже необычные какие-то женщины. Еще вопросы? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.